Слава Богу, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, приветствую каждого этим вечером. Нам хорошо быть в Доме Божьем. И я хочу предложить одно место Священного Писания для нашего размышления в завершении этого собрания этим вечером. И как мы слышали в этой песне, которую только что пела группа, очи Христа, они смотрят в наше сердце. И Господь смотрит за нашим сердцем. Это будет Евангелие от Матфея, 20 глава. Я хотел бы из притчи о работниках винограднике выделить несколько стихов. И мы читаем, я хотел бы прочитать 10 и 11 стих 20 главы Евангелия от Матфея. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, завистлив от того, что я добр. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Аминь. Я хочу обратить внимание на состояние людей, здесь выражены такими словами, «пришедшие же первыми думали, что они получат больше». И я хочу эту тему назвать «Проблема завышенных ожиданий сердца человека» и рассмотреть несколько проблем, которые возникают из-за того, когда в сердце человека присутствуют завышенные ожидания. И вы знаете, братья и сестры, как правило, завышенные ожидания незаметно распространяются на других людей, на нашу семью, на церковь, там, где мы живем, там, где мы работаем, распространяются на какие-то обстоятельства вокруг нас. И очень часто для себя мы понижаем эти ожидания. И сегодня мы поговорим, и я хочу сказать, что речь идет о людях, которые были позваны Господом, людях, которые трудились, людях, которые были в винограднике, но в какой-то момент с ними произошло то, что сохрани нас, Господь, чтобы не произошло с нами. Мы можем не заметить. Я сегодня предложу и покажу несколько симптомов сердца, в которые пришли завышенные ожидания. Но я вам хочу сказать, что Писание призывает даже нас о себе мыслить скромно по мере веры, то есть чтобы мы как-то не возвышали внутри себя сердце и не думали получить больше. Знаете, я хочу сегодня сказать, что, конечно же, окружающий нас мир незаметно, он может даже способствовать тому, что наши ожидания, они как-то будут возвеличиваться. Сегодня, к сожалению, чаще приходится сталкиваться с какими-то такими вещами, когда люди недовольны, я оттяню немножко и хочу первую такую даже проблему, она очевидна, здесь видна, получив, стали роптать. Знаете, я просто иногда удивляюсь, смотря на жизнь людей, которые получили мужа, получили жену, получили служение, получили здоровье, получили работу. Знаете, мы никогда, может быть, не задумываемся, когда мы ропщим о том, что кто-то не получил, а здесь получили и стали роптать. То есть, понимаете, проблема завышенного ожидания, что человек не может быть довольным. Мы понимаем, что такое ропот. И мы понимаем, что человек недоволен. Человек может быть недоволен внешностью своей. Человек может роптать, что там, знаете, мир надиктует, что там и рост не тот, и руки не те, и ноги не те. А кто-то не имеет, может быть, двух рук, двух ног, как мы. Братья и сестры. Кто-то может быть, ну, знаете, это может быть больше подросткам, молодым людям свойственно. Цвет глаз у меня не тот. А кто-то от рождения никогда, его глаза не были открытыми, он никогда не видел солнце, он никогда не видел звезды. Знаете, иногда так бывает, что мы можем незаметно на детей возроптать, когда они где-то шумят очень сильно. Это дети, дома хочется, знаете, мальчики. Я часто дома, иногда у меня фраза «тихо», пять малышей. Но я всегда себе напоминаю то время, когда у нас 2 года не было детей. И как мы молились на коленях, и как мы писали на молитвенные стены куда-то. И знаете, сразу все, даже если чуть-чуть где-то пробует подступить, оно просто уходит. Знаете, если шумят дети, то они есть у нас. Первое, хочу я сказать, что завышенные ожидания в сердце человека обязательно приведут к ропоту, недовольству. Я уже сказал, человек при этом получает, но он все равно недоволен тем, что он имеет. Здесь четко написано, получив, стали роптать. Проблема не в том, что кому-то что-то не додали. Проблема не в том, что кого-то чем-то обидели. Проблема в том, что в твоем сердце. И знаете, я хочу сказать, мы можем роптать, что дома опять грязно. Ну, слушайте, посмотрите по-другому на это. Значит, есть дома, есть где жить. Правильно? Кто-то на улице, я знаю, что такое, когда бездомный. О, опять машина сломалась. Значит, есть на чем ездить, братья. Ну, отремонтируется, неприятно, понимаю. Что-то болит у нас, заболело, тоже неприятно. Но если болит, то мы еще живые, по крайней мере. Уже тот, кто, у кого не болит, тот уже и умер. Я, знаете, слышал про такого пастора, который всегда был за все благодарен. И однажды такая погода, очень сильно дождливая, ветер просто. И настолько он пока выходил с машины, буквально за этот короткий промежуток от парковки до дверей церкви, он весь промок. Знаете, ему собрание начинать надо, и у него и Библия немного мокрая, и волосы, и костюм. И знаете, аж вся церковь замерла. Ну что он скажет? Вот просто как он начнет? Ну такая ситуация. И знаете, он так поднялся, так немного... И он всегда говорил, слава Богу, он говорит, слава Богу, говорит, дорогие братья и сестры, что такая погода у нас не каждый день. Знаете... Счастливый человек не тот, кто всегда имеет лучшее, а тот, кто умеет извлекать лучшее из того, что он имеет. А это невозможно без сердца, которое в глубокой связи с Господом. Я всегда для себя, знаете, определяю человека, который в связи с Господом, много можно критерий. Во-первых, это смиренные люди. То есть, когда ты по-настоящему близко общаешься с Богом, твое сердце смиряется, смиряется, ты умоляешься. А он все больше и больше в тебе начинает возрастать. Написано, Енох ходил пред Богом, и не стало его. Сегодня иногда люди настолько ходят с Богом, и настолько их много стало, что, знаете, происходит, что стали они, а Бога не стало. И видишь человека, а Бога как-то очень сложно рассмотреть. Но должно быть наоборот. Ему должно возрастать, а нам умоляться. И знаете, Иеремия 17:6 написано о человеке, когда в его сердце происходит проблема, его сердце отдаляется от Господа. Здесь написано, он будет как вереск пустыни и не увидит, когда придет доброе. Хочу обратить внимание, он не увидит, когда придет доброе. Доброе будет приходить, но он не увидит. Он получит, но он не увидит. Он увидит проблему, все будет раздражать, все будет не так, все будет не этак, он будет роптать, но он просто не увидит. Для того, чтобы увидеть, нужна тесная связь с Господом. Знаете, я помню, когда я только покаялся, вернулся с репцентра домой, мамы уже в живых долгое время не было. Я на свою сестру смотрел, ей тогда было 12 лет, она стояла возле зеркала. Я уже молчу про деревья, которые увидел вдруг эту красоту, которую никогда не видел. И знаете, я вот просто смотрел на нее, и я благодарил Бога. Я говорю, Ира, как ты на маму похожа? Такое просто счастье. Вдруг столько доброго увидел. Сколько у нас было недопонимания с ней. Сколько было разных ситуаций. Что-то мешало увидеть доброе. Но когда сердцем происходит, мы начинаем видеть. 3 Иоанна, 1 глава, 10 стих, несколько мыслей. «Посему я приду и напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев». То есть мы знаем, это речь идет о Диотрефе, и он не мог довольствоваться. Он не был доволен. Он любил первенствовать, и он не был доволен тем, что имел. И Павел говорит, я просто приду и напомню о делах. Я буду разговаривать, потому что проблема не в братьях, проблема не в ком-то, проблема в сердце Диотрефа. Он любит быть в центре внимания. И незаметно, когда человек постоянно в центре внимания, у него поднимается вот эта вот самооценка, и он вдруг о себе очень высоко мыслит. Евреям 13:5. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Знаете, мы должны учиться, братья и сестры, довольствоваться тем, что у нас есть. Может быть, у нас не всегда все есть сразу. Но, во-первых, у нас есть самое главное. У нас есть Господь, у нас есть спасение, у нас есть церковь, куда мы можем прийти. Все остальное, по сути, знаете, оно может в нашу жизнь прийти, а может и не прийти. Мы не знаем, как нас Бог будет вести. Но мы должны довольствоваться тем, что у нас есть. Притча 19:23. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен». Вот эта вот фраза «всегда будет доволен». Разве это возможно всегда быть довольным? Если ты будешь иметь страх Божий, ты будешь всегда доволен. Об этом говорит Слово Божие. Я несколько моментов еще прочитаю, еще несколько пунктов хочу. В послании Иуда 1:16 написано, «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно». Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. И противоположное место Павел писал Тимофею 6:6, 1 Тимофея, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Знаете, чем больше в служении, тем больше понимаешь, что довольство человека прямо пропорционально очень часто связано с тем, чем он наполнен и в каком состоянии пребывает его сердце. Если ты сохранишь свое сердце в благочестии, в чистоте, то ты доволен. Если ты начинаешь где-то поступать по своим похотям, нечестиво, беззаконно, может быть, это никто не знает, то всегда этот человек проявляется. Вот заметьте, пришла женщина, мира разбила, все сидели, все нормально, но один реагирует. Да можно было, да можно... Почему реагирует? А потому что поступает уже по своим похотям, ворует. В сердце есть грех. И это зажигает. И вы знаете, братья и сестры, здесь четко написано, что есть состояние сердца человека, который ничем не доволен. Я читал про одного дедушку, который задремал в очках, таких наподобие моих, только побольше. Знаете, и внучата баловались, и такой сыр ему, который с таким запахом сюда на очки повесили. И дедушка проснул, говорит, ой, что за запах, откройте, вся комната неприятно пахнет, пошел в другую, здесь тоже, что вы здесь наделали, все неприятно, то есть потом вообще, говорит, открывает окно, высунулся, дайте хоть там подышать, и говорит, весь мир воняет, то есть весь мир воняет, что бы ты ни открывал, если здесь проблема, если в сердце проблема, ты ничем не будешь недоволен. Знаете, один служитель недавно рассказал, у нас была одна встреча, говорит, отсутствовал, и в то время, когда он отсутствовал, как старший служитель, одна сестра написала 15 пунктов и передала братьям 15 пунктов, что в служении было не так. Братья не туда смотрели, не так спели, не так начали. То есть, и он говорит, хоть бы что-нибудь увидела, что в служении было так. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет нам. Сначала мы можем быть недовольны тем, что нас не понимают. А когда находятся те, когда начинают нас понимать, мы уже недовольны тем, что нам лезут в личную жизнь. То есть тоже такая сторона. И завершая этот пункт, я хочу прочитать послание Филиппийцам 4:11. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Оказывается, быть довольным надо учиться. И Павел этому учился. Это хорошая школа. Я учу своих детей этому всегда. Да, может быть, иногда в месяц, там, раз, может быть, чуть-чуть чаще я могу им позволить поехать там вместе, где-то в Макдональдс им что-то купить. Но я говорю, детки, это не всегда. Сегодня, да, кашка, макароны. Я не хочу в них, знаете, такое обнаружить состояние, что папа, когда уже мы в Макдональдсе, я ж не могу их каждый день возить. Но состояние быстро может привыкнуть такое. Второй момент. Завышенные ожидания обязательно приведут человека к разочарованию и расстройству. Кто-то сказал, где нет очарования, там нет разочарования. И когда человек себе, знаете, ожидал, то он завысил то, чего Бог не обещал, он обязательно будет расстроен. Матфея, то есть Евангелие от Луки, мы читаем в 24 главе, давайте откроем Евангелие от Луки, 24 глава, я хочу прочитать вместе с вами 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день, как ныне, как это произошло». Это ученики, которые идут в Эммаус, они разочарованы. Знаете, что в их ожиданиях было завышенным? Они ожидали свободы от римлян. Но Христос принес свободу от этого князя, который сегодня поработил грехом людей. И он выполнил эту миссию, абсолютно выполнил. Он всегда про это говорил, он делал. То есть он принес прежде всего духовную свободу для человечества. Но в то же самое время ученикам было непросто, и не только ученикам, людям, мы знаем, там, второе поприще, иди с ним. Иисус говорил в то время, это римлян мог пойти и попросить еще. И знаете, где-то у них было ожидание, что вот, придет Избавитель, и наконец-то мы станем свободны. Но Христос выполнил другое. И их ожидания, они говорят, почему они расстроены? Мы надеялись, мы ждали. Когда мы приглашаем людей в церковь, мы тоже можем им очень много пообещать. Приди к Богу, Бог тебя сразу исцелит, Бог тебе сразу семью даст, Бог благословит материально, нету друзей. И мы можем очень много пообещать, братья и сестры. Но я хочу сказать, обещайте мир с Богом, обещайте спасение, обещайте, что имя запишется в книгу жизни. А остальное мы не можем обещать. Мы верим в это, мы можем говорить много свидетельств, что тот пережил, другой. Но как это будет происходить? И поверьте, когда человек на таких завышенных ожиданиях приходит в церковь, год, второй, третий, а у него как были проблемы с финансами, с работой, ее нету, как и было, у всех личная жизнь устроилась, а эта сестричка одна или брат. И вот тут возникает разочарование. Почему? А потому что кто-то раздул его раньше времени и пообещал того, что нет. Я хочу напомнить еще одно место. Четвертая книга Царств, 5 глава, 10-12 стих. Нейман поехал к Елисею. Нейман – человек, имеющий нужду. Елисей, пускай будет у нас как прообраз служителя. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, обновится тело твое у тебя и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфор, реки Дамаски, не лучше ли всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И убаротился, и удалился в гневе. Знаете, у него тоже были завышенные ожидания у Неймана. То есть он откликнулся на ту весть, которую говорила маленькая девочка, и он ехал, и он ожидал, что будет делать служитель. Знаете, мы тоже с этим сталкиваемся, что сегодня, я помню, однажды на беседу заходит мама и дочка с другой церкви, и они только зашли и говорят, брат Евгений, мы очень рады, что мы попали именно к вам. Знаете, уже бодрствовать надо. Ну хорошо, именно ко мне, начали разговаривать. И сходу, вот понимаете, мы пели в хоре, пастор нас запретил. И я, знаете, буквально минуту-две поговорив с ними, я просто понимаю, что и у мамы, и у дочки обида просто. Такая сильная, я говорю, знаете, вы, мне не надо на пастора ничего говорить, я не знаю всей ситуации, но если вы пришли именно ко мне, и Бог вас побудил прийти именно ко мне, я просто хочу один вопрос вам задать. Последний раз, вот, когда вы молились в личной молитве пред Господом, который у каждого из нас есть, что Бог в ваше сердце говорил, или читая Слово, какое откровение вы получили? Что? Да какое? Да мы не можем молиться все это время. Про какое Слово? Что вы говорите? Я говорю, так, сестрички, у вас обида. Ну, обида, вам надо развязывать. Как бы ни было, вы должны это развязать. И я смотрю, и по лицу читаю, что они уже не рады, что они пришли именно ко мне. Она что думала, что я тут стану, поплачу с ними. Ай-яй-яй, какой пастор, это ж надо, таких талантливых левитов, да скоро подвинул. Но я почувствовал, что они должны делать. Дорогие братья и сестры, я понимаю, есть требования к служителям, характер, еще что-то. Но когда вы идете к служителю, вы понимаете, что вы идете к служителю. И служитель вам будет говорить, что делать. Что иногда приходят даже и нам говорят, как надо нам помолиться. Мы знаем, как надо помолиться. Как Бог поведет, так и помолимся. И порою человека надо направить. Человеку кажется вот так в его жизни. А ты ему говоришь так. И реакция, вот как у Неемана. Разгневался, совершенно другое направление. И я даже хочу сказать больше, когда Сара начала притеснять то превозношение, которое возникло в Агаре, Агарь убежала от этого притеснения. Но Бог говорит, Агарь, служанка Сарина, возвратись, покорись. Знаете, мы не призваны как служители притеснять людей, но мы призваны притеснять в людях гордость, превозношение, потому что Бог гордым противится. И мудрый служитель, он чувствует эти вещи. И иногда он, как бы испытывая, он вот такие ситуации поставит, чтобы ушло это из жизни и снарядить человека для будущего, чтобы его характер был. Но иногда проще убежать, проще уйти от этого, уйти от каких-то обстоятельств. И знаете, как я хочу сказать, что нам очень часто хочется, чтобы он станет, он призовет, он снимет. А Елисей говорит, ты пойди, ты окунись, и там будет. Как-то с женой днем прилегли, уже давновато было, и знаете, так решили посмотреть одну христианскую передачу, так мороженое захотелось. И знаете, такая погода была тоже дождливая, и я так вот лежал и думал, что она встанет, сходит, купит, а моя жена думала, что я... Ну, конечно, я пошел. Но, знаете, путь к благословению иногда не в чем-то большом, а в послушании тому, что тебе Бог говорит. Мог бы сколько угодно Нейман окунаться в Аване, фарфоре, он бы никогда не стал чист. Он был непослушен тому, что Бог сказал. И, знаете, к сожалению, приходится сталкиваться, что люди с завышенными ожиданиями бегут сами от себя. Можно церковь поменять, можно страну поменять, но ты от себя не уйдешь. Это тебе обязательно будет рано или поздно. Знаете, как я говорил, недовольство. Сестры, конечно, так никогда не делайте, это неправильно, но однажды такой недовольный муж домой пришел накрученный. Все ему не так, жена многодетная. Это не христианский пример. Она ему кушать поставила. Все, да что здесь то, что тут дети раскидали. Она не знает уже как. Знаете, вот когда человек вот в таком состоянии, поставила ему сок, налила с пачки. Да что ты мне дала? Я свежевыжатый только сок люблю пить. Ну, уже эта жена просто не выдержала, говорит, хорошо. На стол взяла, вылила его, тряпочку взяла, собрала, в стакан выжила, говорит, пей. Свежевыжатый, пей. Не делайте так. Но, знаете, иногда таких вот ропотников не успокоить. Там, что бы ты ни сделал, все не так будет. Еще один момент. Завышенное ожидание приводит к беспричинным обидам, упрекам и отдалениям во взаимоотношениях. Знаете, вот этот хозяин говорит, друг, я не обижаю тебя. Знаете, вы знаете, что дети умеют манипулировать обидой? Все, губки надуют, папа на улицу не пустил. Все, они такие обиженные. Или папа не разрешил все, что возле кассы, на ленту положить. Взял, ограничил несколькими чупа-чупсами всем. Знаете, он обиделся. И сын старший пришел и на отца обиделся. Отец принял, который пропадал, нашелся, милость хотел явить. Обида. Все, даже общаться не буду. Осердился, не хотел войти. Отец вышел. Я тебе столько служил. Я хочу сказать, если мы будем являть милость Божью, дорогие братья, родители, вы не раз столкнетесь с упреками людей, которые имеют состояние сердца еще не такое. Но знаете, с ними тоже Бог будет работать. Ты будешь понимать, что ты тоже из плоти. Ты будешь понимать, и знаете, когда один брат был очень категоричен в каких-то вопросах, и потом коснулось, и его сын вырос и отступил от Бога. И знаете, он пришел так на совет и говорит: братья, я прошу вас, давайте как-то по-человечески, как бы вдруг родное. А что там, не по-человечески надо поступать? И знаете, от высокомерия 13:10 притчи происходит раздор, а у советующих мудрость. Знаете, когда поднято сердце, гордыню волнует, кто прав, а смирение всегда волнует, а что правильно. Вы прекрасно знаете этот пример. Я думаю, не раз в церкви его рассказывали, когда неверующий муж с женой ругались, и он говорит: иди посмотри, как у верующих, почему они все время у них мирно. И он посмотрел, там муж верующий нечаянно перевернул ведро, где жена мыла, начал собирать. Жена говорит: ты меня прости, я его здесь оставила, любимый, не увидел. Он говорит: да ты меня прости, я шел, тоже задумался. И никто ничего не ругался, кто тут кинул что. И пришел этот муж неверующий к своей жене, говорит: знаешь, почему они мирно живут? У них все виноваты, а у нас всех правы. И иногда вот эта вот правота, она, знаете, не приводит к тому моменту, и написано: отец звал. И вот 13 стих, высветьте Матфея 20 главы, он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Я не обижаю тебя. Проблема не во мне. Проблема не в ситуации. Проблема в твоем сердце. Ты просто поставил себя выше. Там написано: ты их сравнял с нами. Понимаете, были уверены о себе и уничижали других. То есть вот это возвышение. Я хочу сказать, братья и сестры, даже когда в молитвенных группах, у вашей церкви есть, других есть служение, люди приходят с нуждами, и всегда надо бодрствовать, чтобы никогда никто с молитвенной группы, сосуда или нет, не возвысился над той порой наготой и болью, которая есть у людей. Мы всегда, всякий раз должны просить: Господи, дай мне понимать, что это пришла душа, которой сегодня нужна помощь. И если я сегодня стою, я не имею права просто возвыситься и смотреть как-то свысока. А если мы допустим это, поверьте, мы сами можем пройти что-то похожее. И последнее, я завершаю вот этим. Завышенные ожидания, они задерживают и отдаляют ответы Божьи в нашей жизни. Матфея 20 главе в этой же истории, 8 стих написано: «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних». Начав с последних, до первых. А почему? А потому что, наверное, не хотелось сразу слышать этот ропот, и он прекрасно понимал это состояние и где-то на потом отдалял. Вместо 40 дней Божий народ ходил 40 лет. Казалось бы, такой путь. Из-за чего? Ропот, недовольство, все не нравилось. Это задерживает и отдаляет ответы от Бога. Знаете, я заметил как-то по жизни, что в жизни людей, которые в смирении, довольны тем, что есть, как-то Бог по-особому много делает сюрпризов в жизни этих людей. Они их порой и не ждут. Знаете почему? Потому что последние не договаривались. Они гораздо ниже себя чувствовали. Это оставались на торжище уже не такие способные, не такие сильные, кто-то, может, хромающие. Им просто сказали, что вы здесь стоите? Они говорят, да мы, ну, никто нас не нанял. Говорит, пойдите, и что следовать будет, получите. С ним не надо было договариваться, они оценили честь. Меня позвал Господь, и я могу. Я был в Москве, была конференция «Школа отцов», и там одна группа с Подмосковья приехала. И знаете, корейцы организовывали, наша группа прославления приехала с Беларуси. И это реальная история. Только с Подмосковья группа чуть-чуть попела, и они корейцам говорят, так что, в какой нас ресторан поведут покормить? Ну, корейцы сидят, говорят, ну тут с Беларуси приехали, ну здесь все кушаем. Так что у нас, даже в Макдональдсе тогда они только появляться начали, не сводят. И так себя поставили, слушайте, вы преодолели расстояние. В общем, вторую часть конференции, это школа отцов шла без этой группы. Корейцы так улыбают. Знаете, дорогая молодежь, дорогие служители, все члены церкви, не доводите себя до такого состояния, когда с вами надо договариваться. Будьте всегда теми людьми. Сказал служитель, надо что-то сделать. Благодарю Господа, что есть такая участь. А когда договориться, а сколько, а что, а как, а какое, уже сложновато происходит. Выполните, как Христос говорит, скажите, мы рабы, ничего не стоящие. И пусть наше сердце в этом остановится. Когда, знаете, один брат рассказал на Украине служителя, он там книг написал много, и потом он говорит, надо съездить, говорит, этого служителя свозить там в одну такую деревню, там собраться. Он говорит, а сколько там людей соберется? Ну, вот этот известный служитель. Он говорит, человек стоны. Что мне ехать туда, говорит? Книги передайте их мои, пусть почитают. Везите куда-нибудь, где, ну, побольше. Брат говорит, слушай, народ Божий соберется, дети придут, 100 человек. То есть он и настоял, он там послужил, и он с ним расстался. Знаете, очень высоко себя поставил. Но следующее, что за этим произойдет, перед падением, что написано, возносится сердце человека. Поэтому, братья и сестры, заканчивая, я хочу закончить молитвы, которую я прочитал. «Господи, сделай мои руки». Молитва Франциска Азийского. Сан-Франциско названа в честь него. «Господи, сделай руки мои продолжением мира Твоего. И туда, где ненависть, дай мне принести любовь. Туда, где обида, дай мне принести прощение. Туда, где рознь, дай мне принести единство. Туда, где заблуждение, дай мне принести истину. Туда, где сомнение, дай мне принести веру. Туда, где отчаяние, дай мне принести надежду. Туда, где мрак, дай мне принести свет. Туда, где горе, дай мне принести радость. Помоги мне, Господи, не столько искать утешение, сколько самому утешать. Не столько искать понимание, сколько самому понимать. Не столько искать любви, сколько самому любви, любить. Ибо воистину, кто отдает, тот получает. Кто, забывая себя, вновь себя обретает. Кто прощает, тому прощается. Кто умирает, тот возрождается в вечной жизни. Помоги же мне, Господи, сделай мои руки продолжением мира Твоего. Аминь. Я желаю с вами, братья и сестры, помолиться. И хочу еще раз вот это оттенить. Получив, стали роптать. Знаете, цените то, что имеете. Пусть мы будем ценить. Ценить нашу церковь, ценить нашу семью, ценить наше тело, ценить нашу работу, ценить то, что мы имеем, братья и сестры, и довольствоваться этим. Когда Бог нас благословляет, дорожить этим, не относиться к этому пренебрежительно, не роптать, не обижаться, потому что я вам хочу сказать, что чем больше объект, тем сложнее в него попасть камешком, и чем меньше объект, тем сложнее в него попасть камешком. Поэтому вот это очень простой образ. Чем больше ты о себе думаешь, тем ты больше обижаешься, тем больше там задели. А где-то, чем ты больше умоляешься, смирение о себе думаешь, ты какие-то вещи даже, может быть, и не замечаешь, что они произошли. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, Господь, Мы благодарны Тебе за все то, что Ты даешь нам щедро из руки Своей. Господь, мы так благодарны Тебе прежде всего за дар вечной жизни, за наших братьев и сестер, которые, Господь, Ты окружил нашу жизнь, Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за церкви, где мы трудимся, Господь, и являемся частью церкви, мы благодарны Тебе. Господь, я прошу Тебя, пусть, Господь, мы будем довольны, Господь, тем, что мы имеем. Я молю, Господь, чтобы не было ропота, Господь, ни в церквях, ни в семьях, Господь, когда столько претензий друг к другу, к сожалению, что иногда доходит чуть ли не до развода, да не будет этого, Господь. Великое приобретение нам быть благочестивыми, довольными. Господь, дай нам ценить тем, что мы имеем. Потому что мы имеем это на время, Господь. Даже наши близкие с нами, они нам на время даны, Господь. Да, может быть, они не всегда совершенны. Да, может быть, не всегда, Господи, неверующие наши родственники правильно поступают. Но дай нам все равно с любовью, Господь, молиться за них, молиться о их спасении, Господь, молиться о том, чтобы... Действительно, Боже, они познали тоже любовь и милость Твою. Научи нас видеть доброе вокруг нас, Господь. Научи нас видеть доброе в нашей жизни, Господь. Пусть эти перемены произойдут внутри наших сердец, Господь, чтобы мы были людьми, которые не просто на словах, но распространяют, Господь, вот это состояние мира, состояние покоя, состояние довольства, Господь, потому что, Боже, мы... Не можем, Господи, многое вынести с этого мира, и поэтому, имея пропитание, одежду, мы довольны этим, Господь. Боже, благослови, прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы были правильные взаимоотношения между служителями и членами церкви, чтобы в наших церквях были правильные отношения между друг другом, Господь, чтобы не было, Господь, этих беспричинных обид, огорчений, каких-то слов, упреков, Господь, чтобы не было этого, Господь, просим Тебя об этом. Ты нам помоги, Ты нас научи, как Ты научил апостола своего Павла, Господь. Мы молимся об этом, драгоценный наш любящий Господь. А в этот час мы хотим поблагодарить Тебя, Господь, за жизнь, которую Ты продлеваешь, за благословение, которое видят очи наши. Я прошу Тебя, любящий Господь, прости, когда на наших устах был ропот. Прости, когда, получив, мы упрекали Тебя или в сердце своем роптали на какие-то обстоятельства жизни, не понимая, почему мы их проходим, Господь. Но, Господи, мы знаем, что Ты держишь жребий наш в руке Своей, и выйдем как золото, даже если мы проходим какие-то печи, какие-то плавильни, как мы слышали сегодня уже в этом собрании, Господь. Благослови Свой народ. Наследие свое благослови, Отец Небесный, и пусть Твоя рука будет, Господь, нас вести. Я также прошу Тебя, помоги нам дорожить тем служением, которое мы по милости имеем, так говорит Слово Твое. Видимое ли оно, или, может быть, оно незаметное, масштабное или менее масштабное, Господь, дай нам относиться ответственно к тому, что мы получили от Тебя. И я прошу, не дай нам как-то легкомысленно, может быть, Боже, бросать тот труд, который нам доверен Тобой, Господь. Прошу Тебя, благослови, чтобы мы приносили этот добрый плод, Господь, и ценили, потому что придет то время, и обязательно будет плата, Господь. Аллилуйя. И вот Господь кому-то говорит: дочь моя, смотришь на жизнь других и видишь, как уже устроилось у многих, а у тебя еще нету пока того полного устройства, которым молишься и стараешься для меня, и трудишься, и молишься, и посты берешь. А я хочу тебе сказать, дитя мое, ободрись, потому что скоро будет награда, и радость будет у тебя, говорит Господь. Возрадуешься и увидишь. Ты знаешь, о чем я говорю, дочь моя. Я благословлю, и будет радость. И поэтому ободрись сегодня, и пусть твой взор не опускается вниз, говорит Господь. Но посмотри весело в будущее, потому что пройдет немного времени, говорит Господь, и будет великая радость. И к этой радости присоединятся многие друзья, многие подруги, говорит Господь. И это будет от моей руки. Аллилуйя. Роман шаман гискоман айдес. Ремена алмер гискоман фрайдес. И Господь говорит: народ мой, трудись во всякое время для меня. Пока есть время, то, что может рука твоя делать, по силам делай, армана гескомен и флайсен. Ибо вот еще есть это время благоприятное, ирмана гескомен и флайсен. Но знай, народ, что время тоже будет меняться. И я хочу, чтобы во всякое время, крабеда гескомен флайтес, ты умел правильно использовать это время, говорит Господь. Рамащи каманагес, собачи каманагесен. Ибо желаю прилагать спасаемых, говорит Господь. Желаю поднимать упавших, говорит Господь. Желаю духовно одевать тех, которые потеряли, разорвали свои одежды. И я буду это делать, говорит Господь. Арманагес, коман и флайсен. И сегодня объединись, народ. Арманагес, коман и флайсен. Объединись, Румена Гескоман и Флайсен, и увидишь еще, что буду совершать, Крамана Гескоман и Флайсен. И пусть сердце будет расширено, говорит Господь, потому что будут те, кого нужно будет вместить, будут те, кого нужно будет принять, и будут те, кого нужно будет просто покрыть любовью, говорит Господь, забывая заднее, Крабеда Гескоман и Флайсен, но думая о вечности, Крамена Гескоман и Флайсен. И я желаю это совершать, говорит Господь, ибо я Бог милостивый, Крамана Гескоман и Флайсен, я Бог желающий вырывать, говорит Господь, и тех, кого враг порой, Крамана Гескоман и Флайсен, пытается погубить, Армана Гейсен, Романе Щаба де Гуту Фрументас, Армана Гескоман и Флайсен, Рома Щаба де Гескоман Фрайзе, Роба Щаба де Гесоба де Кемане Глайзе, о Дух Святой, Боже, пусть всякий холм в нашем сердце сердце понизится, Господь. Боже, Ты это Духом Святым производи, Отец. Рабачи Камана Гейса. Благодарим. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Бог наш, твердыня нашей жизни. Превозносим Тебя за это благоприятное время, когда наша душа может пользоваться этими небесными благами, которые Ты щедро даешь нам из руки Своей. Благодарю Тебя, Господь, за это. Пусть Твое имя прославится. Аминь.